Здравствуйте. Мы на недельной главе, недельная глава Тольдот. В этот раз это очень интересная глава. Она рассказывает о жизни Ицхака, по крайней мере, то, что, как нам кажется, жизнь Ицхака. Мы поймем в процессе передачи, о чем говорится. Говорится о том, что Ицхак женится на Ривке, и он молится, чтобы были у них дети. Действительно, рождаются у них двое детей. Первенец Эсав и Яков, держащийся за пятку его, они родились близнецами, но первый был Эсав, второй был Яков, потому что держался за Акев, пятка. И мы подходим к известному рассказу о том, что Эсав продает свое первородство за кушание из чечевицы. Продолжается рассказ, но мы пока остановимся. Рав Лайтман, всегда есть первенец, молодой, например, был Ишмаэль и Ицхак. Всегда есть кто-то первенец. По-видимому, он что-то теряет в этом первородстве.
Ну, мы здесь не говорим о каких-то семейных проблемах Авраама или, скажем, Ицхака. Мы говорим о человеке, который продвигается в духовном постижении, и в пути своего продвижения Тора дарована именно для этого. И он раскрывает в себе самые разные силы и страсти, с которыми он продвигается. Как сказано, создал злое начало, создал Тору ему в приправу. Мы не говорим о истории. Была такая история, не была. Нам не очень важно. Даже если была, так что с того? Это когда-то в истории произошло. Есть еще много историй. Мы изучаем Тора от слова «ора» — инструкция. Мы учимся тому, как мы реализуем ее, все эти истории, на себе. Все эти — это не истории. Это все говорится обо мне, о моих внутренних силах. После того, как я продвигаюсь с точкой в сердце, я прихожу в группу, и в группе я начинаю устанавливать связь с моими товарищами, тем, что мы учим истинные книги по науке Каббала, книгу Зор, труды Ари. Я прихожу к началу пути, я начинаю чувствовать в себе первичную силу для моего исправления, в связи моей с моими товарищами в группе. И эта связь, та связь, которая называется Авраам Хесед, милосердие. Так я продвигаюсь. Самый маленький авиют, пока я устанавливаю с ними связь. Каждый находится в хасадим, один относительно другого, потому что мы начинаем понимать, что один без другого не сможем достичь духовной цели. Есть у нас цель у каждого, для чего мы пришли, и мы раскрыли, что достичь можно только с помощью объединения между нами, с помощью того, что мы поднимемся над своим эгоизмом. Поэтому человек приходит в группу, и там реализует свой подъем над эгоизмом, тем, что начинает объединяться с другими, как написано, от любви к ближнему, к любви к Творцу. Возлюби ближнего — это великое правило в Торе. С помощью этого приходим к закону, который объединяет всю Тору целиком. И первичная сила, которую человек раскрывает в себе, самая первая исправленная сила, называется Авраам. Очень слабенькая сила. Она основная, базисная, с него все начинается, но она слаба. После этого, то, что не может исправить Авраам, то есть это свойство в человеке, человек не может исправить в своем авиюте, в своих свойствах, которые раскрываются в том состоянии, которое называется Авраам. Он находится в свойстве Хесед. Тогда в нем раскрывается следующий этап его продвижения. Это называется «Авраам породил Ицхака». Ицхак — это больший авиют, это сила гвуры. Человек уже работает в Итгабрут, преодолении своего эгоизма, чтобы быть связанным со своими товарищами в группе. И он продвигается и приобретает этот уровень, который называется Ицхак. Это уже второй уровень. Затем, после этого, рассказывается о том, как Ицхак избирает для себя свою нуку. Ицхак — это отдающая часть, зерампин, желание в нем, работающее на него, называется нуква, женская часть, ривка. Поскольку это желание, которое называется Ицхак, это желание левой линии, эгоистическое желание, то это не просто работать с таким желанием, надо его обрабатывать, исправлять. И желание Авраама тоже было непростое, пока Сара родила Ицхака, тоже прежде было, надо было проделать много исправлений, которые называются Ишмаэль. И здесь есть особое исправление. Ривка рождает Эсава и Якова, двоих близнецов. И вот эти выяснения в желании получать в общем, в человеке, они вот так проходят. Когда он работает с кли, с желанием получать, с отдающей силой, с экраном, и эта отдающая сила называется Ицхак. Получающая сила — Ривка. Пока не выясняют между собой все эти выяснения, делают зивук даака, ударное соединение, и на этот зивук даака выходит парцуф. Этот парцуф выходит в двух парцуфах, то есть выходит двое. Сперва рождается Ицхак, желание получать большое, которое в конце концов его надо исправить. Оно является целью творения — исправить весь наш эгоизм. Но для того, чтобы исправить наш эгоизм, надо прежде исправить кли, средство, с помощью которого можно исправить эгоизм. Поэтому рождается вместе с Эсавом Яаков, второй, маленький, и он как бы обходит его, как бы мешает Ицхаку. И Эсаву мешает наверняка. Тут есть некое дополнительное исправление. Оно называется Яаков. Его надо правильно привести, и потом приходят к этому исправлению общему, и таким образом Яков как бы с коварством он покупает первенство у Эсава. Он любит изучать Тору, то есть средства, как прийти к Творцу, как пользоваться высшей силой, связан с исправлением. А Эсав — это вторая часть человека, эгоизм его. Он любит наслаждаться жизнью, охотиться, любит наслаждаться жизнью, которая раскрывается в желании получать. А Яков — желание отдачи. Две силы в человеке. Обе мы чувствуем, что они находятся в нас, обе эти силы. Ицхак действительно, с одной стороны, он понимает, что исправление — это в руках Якова, но материал исправления в руках Эсава. Поэтому есть у него любовь к обоим, у него есть видение этих вещей в общем. И здесь мы поэтому в деталях во всей этой главе изучаем, каким образом человек устраивает свое отношение между своим желанием получать и желанием отдачи, как он пока временно отставляет желание получать и приводит в порядок кли, желание, средство, имеется в виду, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было готово. И после того, как Яаков приходит к тому, чтобы быть в египетском изгнании со всеми теми деталями, которые называются 12 сыновей Якова. Потом он приходит к получению Торы, потом он исправляет себя в пустыне и так далее. Все эти силы Якова, которые в конце концов проходят разные изгнания и самые разные взаимовключения, в пути они дают Эсаву их силы и извлекают у Эсава все те килим, силы, которые можно извлечь. Это называется, сыны Израиля уходят в изгнание после первого храма и после крушения второго храма, принимают тех, кто хочет жить с ними вместе, пришельцев. Получается, что из всего этого образуется часть Якова или часть Исраиль, Яшаркель, прямо к Творцу. Она становится готовой к тому, чтобы исправить окончательно. И так мы приходим, если так, к нашему поколению. И все те, кто, у кого есть взаимное включение с правой и левой линией, которые могут прийти к средней линии, они себя ощущают жаждущими цель творения, достичь подобия Творцу, исправления общего эгоизма, и они находят систему исправления, которая называется наука Каббала, и с ее помощью начинают устанавливать связь между собой. Этим они поднимаются над эгоизмом в них, который называется Эсав, выше него. Это называется уровень Якова. И вот так Тора рассказывает нам с самого начала творения, с начала этих исправлений базисных, как это все находится в нашей власти и как это все будет двигаться далее. Мы из этого можем понять, что ждет нас. И в конце концов, нам надо исправить Эсава. И, конечно, его можно исправить только с помощью Якова. Но как, насколько, в каких действиях это можно сделать? В этом вся реализация этой программы, которая называется Тора.
Книга Зоар подчеркивает отношения Ицхака и Якова. Это глава Толдот. И так было еще в утробе Ривки. Каждый тянулся в свою сторону. Ибо когда она занималась добрыми делами или проходила близко к месту благоприятному для выполнения заповедей Торы, Яков радовался и толкался, чтобы выйти. А когда она приближалась к месту идолопоклонства, то и грешник толкался, чтобы выйти. Поэтому, когда они сформировались и вышли в мир, каждый из них отделился, отдалял все более, тяготея к тому месту, которому соответствовал.
Ну, это вещи, которые мы изучаем очень во многих местах. У нас есть две линии, которые спускаются снизу. Они приходят от Творца, правая линия и левая линия. И правая линия и левая линия. Правая линия — Хесед. Левая линия — пишем Гвура. Это Авраам и Ицхак. Пишем справа Авраам, слева Ицхак. И мы должны установить Кав Якова, среднюю линию. Для того, чтобы это сделать, мы должны быть связаны с обоими. Здесь говорится о двух линиях, которые уже находятся в отдаче в человеке. Обычно левая линия называется линия получения. Пишем слева получение. Правая линия пишем отдача. И свойства в них, это называется клипот, правая клипа и левая клипа, правая и левая клипа, которые отдаляют от этих линий. И поэтому, когда человек в себе начинает выяснять, что хорошо, что плохо, и хочет продвигаться, прежде всего я хочу продвинуться вперед. То, что я хочу, продвинуться. Тогда в моем продвижении я начинаю чувствовать иногда эго меня увлекает к правой линии, иногда к левой линии, иногда я хочу отдачи. Это называется Яков, он учит Тору, пишем Тору. Иногда идолопоклонство, пишем слева, идолопоклонство. Я тянусь к разным наслаждениям этого мира в моем эгоизме. И вот так я нахожусь, здесь объединение. Человек, который приходит к группе, он чувствует все эти вещи буквально на своей шкуре. И с помощью этого продвигается. То есть тем, что мы находимся именно во внутреннем поиске, в противоборстве внутри. Если я хочу достичь следующего уровня своего, мой следующий уровень, рисуем его из нынешнего состояния, то наверняка я должен получить и из левой линии, и силы левой линии, и из силы правой линии, я должен получить дополнительные силы. Поэтому написано «Ривка», пишем вот здесь «Ривка», «Малхут» должна родить следующий уровень. Девять первых сферот следующего уровня. И она чувствует, что есть в ней две силы противоположных. Одна сила увлекает ее к идолопоклонству, тянет ее к идолопоклонству, вторая сила тянет ее к исправлениям. И нужны они обе, потому что если только одна сила тянет к исправлению, что она исправит? Если одна сила только к идолопоклонству, какая от нее польза? Она, в конце концов, нанесет вред самой себе. Поэтому нам нужны две силы, чтобы потом их объединяют вместе, и из этого приходит следующий уровень. Он называется исправленным уровнем душа. Напишем сверху «душа». Вот так рождается всегда правая, левая, Захар и Накива, мужская и женская часть взаимодействуют вместе и рождают следующий уровень. И то, что мы здесь ощущаем, пробуждение, противостояние, то, что женщина чувствует самые разные действия в ее чреве, это все мы видим в нашем мире, как происходит. И все это потому, что развитие, всегда развитие с помощью двух противоположных сил, между которыми потом находится баланс, взаимодействие. А их совместное взаимодействие называется рождением. Так продвигаются. Поэтому и рождение тела, и рождение души — этапы очень похожи, совершенно одинаковые этапы. Люди давно хотят спросить. Ну, Орен, давайте дадим ему, только не вставай.
Здесь рассказывается о близнецах Исав и Яков. У меня тоже есть близнецы, и у близнецов есть такая особенность, которой нет у других братьев. Кроме того, что, как вы объяснили и нарисовали, между ними происходит поединок, кроме этого поединка между ними есть очень такая особая чистота дополнения и гармонии. Они как бы оба как будто бы представляют собой одно целое. Я хотел спросить, вот в силах нашей души, как вы объяснили, что Яков — это сила, которая тянет нас к духовному, наверх, а Исав тянет нас к материальному, есть такое дополнение и гармония между ними? Они же обратны.
Они внутри едины. Но для того, чтобы нас привести... Что такое душа? Душа — это часть Творца. Часть Творца, душа. Часть Творца. Для того, чтобы родить душу во мне, я должен быть связан с Исавом и с Яковом. Я должен состоять из них обоих. Я должен состоять из желания получать и из намерения. Из намерения отдачи. Я не могу состоять только из одной силы. Мы изучаем кли и экран, Захара и Накива, мужская и женская часть. Невозможно родить следующий уровень, если нет двух этих сил. А они противоположные силы, но у них есть единый корень. Они приходят из единого корня, Творец. Из этого корня одного две эти силы опускаются, не сходят, и они вот так приходят ко мне, а я внизу должен их соединить вместе, хотя это плюс и минус. Они противоположны, но я их должен сделать как единое. Это получение, а это отдача. У меня нет иной возможности, а иначе, как я исправлю себя, свою сущность, если Творец — источник всего. Поэтому Творец дает мне в мое распоряжение две противоположных силы. И именно в двух этих противоположных силах, когда я действую, если я в них обоих прихожу, вот здесь я оставлю сопротивление, обозначаем его буквой «Р» и пишем «экран» рядом. тогда я эти две силы через себя провожу, и рождается результат, свет, который светит. И тогда выходит, что я строю свою сущность, свою душу, то, что называется, нешама. Поэтому то, что ты говоришь, у близнецов есть как бы нечто очень близкое, совместное, потому что сила, общая вот эта сила, находится в Творце. Вот здесь. Все находится в нем. И поэтому, хотя они выходят и выглядят для нас разными, как разные тела, но и они вышли с одной ступени, из одного состояния, оттуда они идут. И в нашей жизни тоже. Из матери они выходят как близнецы. В духовном, когда они близнецы, тоже Эсав и Яаков, они восполняют друг друга. Это верно. Только в дополнении, во взаимном, только в их будущем объединении, в грядущем будущем, когда все силы Эсава будут исправлены желаниями Яакова, и тогда будет оправдание в том, что их двое, они приходят к единому корню. Мы когда это реализуем, это будет называться Эсав, вот здесь Яаков, Эсав и Яаков слева и справа, и с помощью этого мы приходим к тому, чтобы быть как Творец, подобными Творцу. И здесь будет Адам, пишем, человек.
Ну, может, прочитаем то, что сказал Рабаш о трех линиях. Он говорит так в главе Толдот из Рабаша. Авраам — это называется человек Хесед, Ицхак связан с работой, а Яков с Торой. И поэтому должны прийти из этих трех линий. Из этих трех линий раскрылись с помощью праотцов. Каждый из них раскрыл одну линию, и поскольку раскрылись эти три линии, то есть уже в наших силах возможность следовать по теми же путями, которые проложили нам наши отцы. И поэтому мы называемся избранным народом, поскольку из этой чудесной силы есть у нас наследие отцов, реализовать эти три линии, с помощью которых существует мир. И поэтому мир достигнет цели, ради которой был создан.
То есть изначально еще с Вавилона в нас есть, при выходе из Вавилона, есть у нас, в нас есть корень трех линий. Это находится в каждом. Каждый состоит, поскольку мы идем из разбиения килим, в каждом есть желание получать большое, и вместе с желанием получать есть возможность получить вспомогательные силы сверху. При условии, что в человеке есть точка в сердце, это значит, что в нем есть божественная часть свыше, рядом с желанием получать. И если в нем есть эти две вещи, он может, если во мне есть желание, пишем, желание получать, и есть рядом с этим точка в сердце, здесь минус у меня, а здесь плюс во мне. И тогда я между ними могу начать работать. Только мне недостает уже в соответствии с какой программой, по какому плану я работаю, как я все это привожу в порядок. Вот здесь, извиняюсь, здесь Эсав во мне, пишем слева Эсав, а здесь Яаков во мне. Как я между ними навожу порядок? Вот здесь вот приходит группа. Группа, которая вся относительно меня. Это отдача. Пишем, группа равняется отдача. И тогда я должен работать относительно нее. И вот так я ее должен принять. Это все пример отдачи. Тогда, если я работаю относительно нее, относительно группы, я действую в отдаче. тем, что я работаю с желанием получать моим и с желанием отдачи во мне, для того, чтобы с ними объединиться вместе, и я точно нахожу среднюю линию. Получается, что группа, мое включение в группу, дает мне пример средней линии. И после того, как группа и все то, что там есть, я за всем этим я раскрываю Творца. И в нас имеется, в нашем состоянии, все, что нам нужно. Да, вон там он есть. Пожалуйста, передайте микрофон назад. Только переведите, пожалуйста.
И если сила Эсава и Якова — это желание получать и желание отдавать, если они находятся внутри нас, то мы должны их реализовать в средней линии, так почему здесь написано, что когда они были созданы и вышли в мир, каждый отделился и пошел в то место, в которое его тянет? Как будто бы есть отделение.
Конечно, отделены друг от друга. Конечно, отделены. А человек должен их соединить вместе с помощью средней линии. Средняя линия — это очень большое сопротивление. Средняя линия — это группа, где я должен реализовать эти две линии. А иначе где я объединю, на каком материале я их реализую. Реализация, как у меня есть электрический провод, и я помещаю здесь сопротивление, резистор, пишем букву R. Вот здесь плюс и минус, а между ними я произвожу действие в этом сопротивлении. Этот резистор у меня называется экран в духовном, масах. Что это за экран? Это группа. Пишем «экран» и «группа» или «творец». Где я выполняю действие отдачи? Относительно кого? Это относительно того, что вне меня. Группа или творец?
А почему он отделяется? Они разделяются.
Они оба разделены друг от друга на предыдущем уровне, который рождает их, и их обоих делает противоположными друг другу. Это то, что я здесь изобразил прежде. Потому что из Творца выходят оба, двое выходят из Творца и разделяются, буквально между ними противоположность, плюс и минус, а мы должны объединить их вместе, чтобы постепенно, поступенчато, в нарастающем авиюте должны достичь уровня Творца совершенного. Даурон.
Глава рассказывает о том, что Исав пришел уставший с работы, и Яков подготовил, там ему Яков просил у него первенство. Вопрос следующий. С одной стороны, Яков говорит о нем, что это человек чистый, наивный, а с другой стороны, он достаточно хитрый и обманчивый, он обманывает. Он все время обманывает этого Исава.
Почему?
То есть один выглядит сильным, а другой выглядит слабым.
Собака.
Да. То же самое напоминает мне Яков. Почему он такой наивный? Но на самом деле он не совсем наивный и такой чистый. Так что именно этот Яков? Даже как мышь.
Почему же о нем говорят? Он чистый человек, праведник, наивный.
Пока что ничего не видно. Видно по подготовке человека, что у него есть такие стремления, у него есть такое стремление, такая искра в сердце. У него есть это. Во-первых, с другой стороны, здесь видно, что есть большое кли, получающее, кли получения. И это одно против другого. Так они действуют. Яков, если ему нужно победить, он может быть чистым человеком, если ему нужно победить Эсава. Нет. Но его чистота и наивность в том, что сейчас у него есть только маленькая точка, у него нет силы. Вся его сила, сила этой точки, если он соединяется с группой, если он соединяется с Творцом. А если нет желания получать, поедает его Эсав. пожирает его без проблем. Поэтому написано, когда они потом встречаются, то Яков боится, он не знает, как встретиться с Эсавом, и что же будет. Эсав говорит: да нет, наоборот, мы же братья. Потому что Эсав заинтересован в использовании Якова. Он заинтересован в получении, отдачи ради получения. Ты можешь забрать очень много у природы. А Яков слаб, ему нечего делать с Эсавом, лишь бежать от него. Так и человек. Если у него есть очень большой эгоизм, и я не могу его преодолеть, не могу работать напрямую с ним, то я должен каким-то образом скрывать себя от него, не пробуждать его. Так это. И вот это поединок между ними, в этом вся наша история. Почему так мы продвигаемся на протяжении истории? Каждый, все человечество, вот этот поединок, нам кажется, что это поединок. Но если бы мы посмотрели со стороны, мы бы увидели, что в течение всей истории человечество реализует всю эту программу. Правильно, я бы сказал. Развивается Яков, развивается Эсав, они находятся в борьбе, находятся в связи. И так доходит до наших дней. Конечно, на нашем уровне, у человека в этом мире, на самом маленьком сознании, не на высоком сознании, нам кажется, как маленьким детям, что это зло, когда взяли у меня какой-то мячик, и я не могу продолжать играть. Когда мама забирает у меня мячик и посылает меня спать, неужели это я чувствую, что плохо, и что это зло? Мы смотрим на уровне нашего мира и измеряем в этом маленьком страдании, в котором мы находимся. Если бы мы раскрыли бы глаза и увидели бы все в иной перспективе, мы бы не принимали вообще телесное страдание в расчет как страдание. Мы бы поднялись над ним, мы бы не ощущали того, что тело вообще принадлежит нам. Это все зависит от восприятия реальности. Ну, хорошо, что поделать. Продвинемся.
Может, дадим вопрос из интернета? Ямин из Нессиона спрашивает, как надо действовать против Эсава, чтобы он не пробудился на Конгрессе?
Он не пробудится на Конгрессе. Это наверняка. Потому что мы пребываем готовыми. Мы приходим уже такими разогретыми, можно так сказать. Мы понимаем, для чего мы приходим. Чтобы объединиться, чтобы оставить все домашние проблемы, все сопротивления и сомнения оставить дома. Мы понимаем, что напрямую, так же, как и здесь, как раз-таки в этой недельной главе объясняется очень хорошо, мы понимаем, что напрямую мы не можем противостоять нашему Эсаву и общему, который есть в человечестве, не способны. Мы можем идти только окружным путем в виде Якова. Что называется, что он наивный и чистый, если он так хитро обходит все? Мы должны понять, что значит вот эта чистота. Мы тоже должны не должны напрямую относиться к эгоизму. Есть в последнее время очень много вопросов об этом. Мы должны понять, исходя из этого, что эгоизм — это особая сила, которая находится в нас, и мы должны познать ее, и учитывать ее, и понять, что напрямую невозможно противостоять и ничего сделать против него, лишь увеличить силу правой линии, силу Якова, насколько эта сила будет больше, связь в поручительстве, где мы раскрываем Творца. С помощью этих вещей мы можем достичь такого состояния, когда мы сможем потом справиться с Эсавом, но пока что нет. И когда нам придется воевать с ним, это не будет поединок или война. Пока мы не исправим себя в усилении Якова в нас, линия отдачи, линия объединения между всеми, Эсав в нас пока что будет получать удары от всего этого процесса, и он начнет понимать, что ему стоит прийти к объединению с Яковом. И поэтому не будет войны, проблемы, ничего. Сам захочет соединиться с правой линией, потому что раскроет пока что, что весь его подход, все те возможности, которые находятся перед ним, их невозможно реализовать таким образом, как он знает. Ему не хватает линии Якова, ему не хватает отдачи для того, чтобы продвигаться в жизни и что-либо получить. Он обнаружит, что ему не достает силы отдачи. И поэтому мы должны думать только о том, как мы объединяемся, как мы соединяемся. Все остальные проблемы будут исправляться за счет того, что они будут присоединяться. Просто будут присоединяться и усиливать, укреплять среднюю линию.
Может быть, мы продолжим чтение главы. В центре рассказа об Исхаке был голод. Он пошел к Авимелеху, царю Грара, хотел оттуда подняться в Египет.
Как произошло с Сарой?
Да, точно такая же история, как у Авраама и Сары. И Ицхак взвешивает, может быть, уйти в Египет. Творец ему говорит не идти в Египет. Он копает колодцы и удостаивается огромных урожаев.
То есть мы снова видим продвижение отдельного человека. Тора рассказывает о нашем пути очень точно, то, как мы поэтапно проходим этот путь, и ни о чем другом, кроме этого, она не говорит, только об этом рассказывает, как мы проходим поэтапно весь наш путь от легкого к тяжелому, для того, чтобы исправить наше желание получать. И снова наше желание получать, которое мы исправляем, большую часть пути мы проводим в том, что мы усиливаем желание отдавать, а желание получать оставляем вообще само собой. У него даже нет нефиш уровня, но так мы говорим. Как мы это делаем? Мы говорим так. У нас есть четыре части. Разделим так наш путь. Одна часть — это этот мир, в котором мы находимся в течение нашей истории. После всей этой истории в нашем мире, сейчас мы в 2010 году, ну пусть будет 2010 году, конгресс, да? 9 ноября 2011 года? А, 2010 года, ну хорошо.
2010 год.
Прекрасно. И начинаем подниматься. Входим... Ладно, мы уже выше этого. Через этап подготовки, это период подготовки, мы достигаем состояния Хафец Хесед. Это этап, который называется возвращение из страха. Что значит страх? Страх использовать эгоизм. Здесь я включен в группу. Здесь я объединяюсь буквально с группой. И здесь я достигаю уровня бины. Что хочу сказать? Что с того момента, когда у человека раскрылась точка в сердце, и он приходит, достигает этого периода подготовки и включает себя в группу, с этого момента весь этот процесс возвращения из страха, это называется уже лишма, он пока еще не трогает своего Исава, свое желание получать. Он все время усиливает только силу отдачи. На всем этом пути он только увеличивает силу отдачи. То, что спрашивают, что делать с Исавом. Ничего с ним не надо делать. Так же и в группе. Пробуждаются разные сомнения, разные желания. Я не люблю его, я не могу с ним справиться, этот гордец, этот врун, а этот вообще глупый. И все больше и больше и больше. Но мы над этим не делаем ничего. Мы занимаемся только объединением. Как будто бы этого нет. Так вот, закрываем глаза, и все. И занимаемся только соединением. И так происходит до того, пока мы не проходим пустыню. Пустыня. Пока мы не проходим пустыню. Понимаете? Какие это высокие ступени уже. И здесь вхождение в землю Израиля. То есть вся наша работа, пока мы не получим очень большую силу отдачи, мы здесь получаем большую силу отдачи, здесь мы закончили ступень бины, в этой точке мы закончили ступень бины и начинаем далее работать на уровне получения ради отдачи. Работа с Эсавом. Да.
Вы говорили о том, эта история, когда была у Сары, Авраама, а сейчас происходит с Ривкой и с...
Да, с Ривкой.
Мой вопрос. Почему Тора настолько четко подчеркивает, что наши праматери были такими красивыми? У Голливуда свой интерес. В чем интерес Торы? Подчеркнуть, что наши праматери были настолько красивые, все их желают.
Ну, конечно, все стремятся к прекрасной Малхут, потому что это желание получать, с помощью которого можно насладиться. Красота в материальном — это красота, я могу насладиться ей в чем-то. Я вижу красивый фильм, вижу красивую женщину. Это в природе мужчины — наслаждаться этим. В духовном красивом называется то кли, в котором можно получить свет хохма, который может сверкать, может освещать светом хохма в нем. И что в этом особенного? Что особого в праматерях? Это называется исправленный малхуйот. Они называются в исправленных малхуйот, то есть малхут — это желание получать. Когда исправлено светом хасадим, желание получать, в котором есть свет хасадим, там может распространяться свет хохма. Когда распространяется свет хохма в свете хасадим, это называется красота. Это называется наслаждение, которое можно получить от красивой и исправленной женщины. Поэтому рассказывается о Саре. Сара, какая может быть красота у Сары? Ей 100 лет уже. Да? Но в духовном 100 лет это полное кли, 10 сферот помножено на 10, 10 в ширину, 10 в высоту. Она цельная, полная, наполнена светом хасадим, потому что Авраам — это свойство хесед, милосердия. И тогда его нуква, исправленная Сара, она вся хасадим, наполненная хасадим. И тогда видно, что есть такое кли, которое находится в отдаче. И этим кли можно наслаждаться бесконечно. Поэтому так стремятся и фараон, и Авимелех, и все. Так в духовном это называется. В духовном не нужно большего, кроме исправленного кли получения. Ты понимаешь, что такое исправленное получающее кли? Я сейчас произвожу в нем действие, я немедленно получаю огромные света.
Это очень интересно, то объяснение, которое вы дали. Вопрос, как его перевести на языки более простые, без таких каббалистических терминов? Почему Тора так постоянно подчеркиваешь, наши праматери красивые?
Потому что наши праматери, они исправлены, я же сказал тебе.
Да.
Исправленное желание получать, которое порождает следующую ступень. Что такое мать? Сейчас я мать или отец, или ребенок, скажи мне.
Вы уже дедушка.
Спасибо тебе, дедушка. Ну, это правильно, я дедушка. Так что такое называется дедушка? Дедушка — это когда у меня есть родители. Я сам родил детей, а дети мои родили еще детей. То есть у каждой ступени есть до нее и есть после нее есть состояние. Мое предыдущее состояние называется родители. Относительно моего нынешнего состояния следующее состояние называется дети. И об этом говорится. Допустим, Авраам порождает Ицхака. То есть я нахожусь на уровне Авраам. И следующее мое состояние называется Ицхак. Далее следующее состояние называется Яков. Мое состояние состоит из двух. Сила преодоления и желание получать. Сила преодоления называется мужчина. От слова преодоление, мужчина, гевер, идгабрут. А сила желания получать называется женщина. То есть хисарон, потребность, желание получать. И мы все время из состояния в состояние, из места в место, мы переходим с помощью этих двух сил. Мужская и женская часть. Экран и авьют. Иногда мужская часть состоит из нескольких, и в большинстве случаев женские части тоже состоят из нескольких накивот. Это могут быть несколько женщин у одного мужчины. Или могут быть такие слои. Так и продвигаются рабыни. Могут быть у него. Что называется, что Авраам порождает Ицхак? То есть ступень Авраама во мне порождает Ицхака, чтобы образовался во мне. Вот и все. То, что ты сейчас спрашиваешь об этом.
Почему Тора подчеркивает, что наши матери красавицы?
Красивые, прекрасные, потому что без красивой женщины я не могу породить детей. Женщина называется исправленная светом Хасадим, желание получать исправленное светом Хасадим. Я могу получить в нем ради отдачи, это называется моя следующая ступень. Ну, ты мне говоришь, ты мне такие тут строишь рожицы.
Почему? Почему не все женщины красивы? Вы говорите, каждая женщина должна быть исправлена.
Потому что они не исправлены. Ну, что я могу сделать? Вот, допустим, у нас есть гальгальта. Входит свет, распространяется. Тут происходит зивук даака, тут свет в кли. И порождает следующий уровень. Аб. Верно? Аб это называется. Это сын. Гальгальты. Как же можно это сделать? Получение света ради отдачи порождает следующий парцуф. Это называется сын. Относительно предыдущего состояния мы все время продвигаемся и продвигаемся таким образом тем, что получаем что-то ради отдачи, порождаем следующий парцу, следующую душу, то есть продвижение. Что, мне нужно еще что-то сказать? Я не понимаю. Так мы всегда это и учили.
Каждая женщина, которая исправится, станет красавицей.
Ну, конечно, красивая женщина называется, как сказано, и полюбил ты ее, что ты любишь. Красоту? Красотой называется возможность получить орхухма в получающем кли. А что, ты говоришь о внешней красоте? Здесь говорится, конечно же, об исправленном желании получать. И в духовном смотрит только согласно этому. Говорится о желании получать, вообще не говорится о белке, о физиологическом теле. Желание получать, всегда ты смотришь, желание получать, часть, которая может прийти к исправлению. Это относительно меня уже называется женщиной. Я могу работать с ним. Я могу здесь привести к зевугу ради отдачи. Тут есть очень высокие понятия, перевести это на наш мир. Ты можешь это просто перевести на наш мир, что нельзя смотреть на внешнюю красоту. А отсюда у нас есть несколько таких правил. Нельзя смотреть на внешнюю красоту, а должны смотреть на внутреннюю возможность быть с этой женщиной в таком контакте, чтобы между вами был Творец. Что все, что я во всем, что я буду в этой женщине, с этой женщиной, ее желание получать и мое желание получать, мы такие отношения между нами выстроим, чтобы всегда между нами был Творец, а когда мы будем относиться друг к другу только через Творца. Это называется муж и жена, и шхина между ними. Если ты найдешь такую, то стоит жениться.
Может быть, продолжим? Очень мало времени осталось.
Вот у нас есть товарищ, он еще не спрашивал. Ну, подними руку, дайте ему микрофон. Садись.
А какое отношение к духовной работе, если я не ошибаюсь, имеет сюжет, описанный в Пятикнижии, когда Яков в темноте борется якобы с Творцом, и Творец его поражает бедро, и он становится как бы хромым?
Повторяем
вопрос. Другая история из Танаха. Творец воюет с Яковом, и он становится хромой. Какой у этого корень?
Что значит корень? Если Тора нам рассказывает, то наверняка это относится к нашей работе. Вообще здесь не идет речь об истории. Нет истории. Восприятие реальности, и ты у нас учишься уже несколько лет. И много слышал лекции о восприятии реальности. Нет истории. Вообще нет такого, то, что мне кажется в моем восприятии реальность, что есть какое-то прошлое. Нет прошлого. Нет прошлого, настоящего, будущего. Все это происходит только во мне. И то, что я говорю... что как будто бы это было в прошлом. Это не в прошлом. Мне нужно пройти эти вещи во мне, внутри моего желания получать. И когда я начинаю свой путь, и я отделяюсь от своего Эсава, от своего желания получать, мне необходимо сейчас укрепиться, получить силы. Я должен сейчас идти, как мы и говорили, только в правой линии. Только с Яковом во мне. Я должен усиливать только его. И поэтому это называется, что я вхожу в поединок с Эсавом, побеждаю его. Что значит побуждаю? Я побеждаю его, отрываюсь от него полностью. Он мне не нужен. Я иду только своей силой, силой правой линии, силой Якова. А затем я уже прихожу к такому состоянию, когда уже я могу использовать получающий килим, и достичь уровня
Исраэль.
Насколько немного могу соединиться с Исавом, то есть Ахаб да Алия в Исаве, это мы будем изучать, это, может быть, будет уже в следующей недельной главе. Но ты услышишь нас.
Итак, мы приходим к самой коварной, может быть, истории в Торе, когда Яков обманывает Исава и крадет его первородство. И вот Ицхак старый, не очень хорошо видно, и просит Исава, да, чтобы он поймал дичь и приготовил ему кушанье, которое любит Яков, и он идет на охоту. А когда Эсав был обманут Яковом, он за ним гонится, тот покидает страну. Все вот это коварство, зачем оно? Так делают с отцом.
А я не знаю, почему есть отец? Ты бы тоже обманул своего отца, что ты не врал своему отцу, когда был ребенком. Не рассказывай нам, какой там папа. Что мы говорим здесь? мы не можем. То есть нужно сразу переводить все. Я прошу, возьмите Пятикнижья, возьмите Тору и начните читать таким образом, что это происходит в нас, внутри нас. Где эти силы, которые таким образом называются? Названия людей или животных, или растений, или какие-то географические места. Нет такого ни. Все внутри моего желания получать. Желание получать — это неживое, растительное и животное, и говорящий. И все это происходит внутри моего желания получать. Все это находится там. Поэтому я беру Тору, книгу Тора, Пятикнижье, и начинаю таким образом читать ее. Где во мне эти силы? Все это желание получать мое. И Тора рассказывает о нем в разных видах. Так что ты говоришь, как он обманул его? Невозможно работать желанием получать нашим, не обманывая его. Это невозможно не обманывать, ведь эгоизм сильнее меня. Я должен давать ему что-то, успокаивать его каким-то образом. И пока что заниматься объединением с группой. Что значит «лолишма»? Мы находимся здесь. Ло-ли-шма. Что значит ло-ли-шма? Рамбам пишет об этом. Он должен, нужно обманывать, нужно говорить, что все будет хорошо, ты заработаешь. Ты хочешь быть богатым, ты будешь богатым. Ты хочешь быть сильным, будешь сильным. Ты хочешь быть хитрым, будешь хитрым. Умным, будешь умным. Говори своему злому началу, своему желанию получать все, что ты хочешь. Когда? Во время подготовки. Да. Раскрывает им эту тайну постепенно. Это и называется с хитростью работать как Яков, так в обход. Я дам тебе все, не волнуйся. А пока что накапливать силы. А, это некрасиво? Конечно, некрасиво. Это что, не прямота, называется чистый человек, праведный? Какой чистый праведный? Он же жулик, обманщик. Только таким образом мы работаем желанием получать нашим. И поэтому это называется праведник и прямой. Почему? Потому что намерение его достичь подобия Творцу. И тогда за счет того, что он таким образом продвигает, скажем, это Исав. Желание получать наше. А Яков должен быть вот таким образом, рядом с ним, обманом продвигаться. Конечно, он не следует прямым путем, но направление у него правильное. Ему нечего делать, он должен достичь Творца. Он должен достичь Творца, и поэтому он идет точно тем же образом, в той же тенденции. У него нет выбора. Да.
Вопрос такой. То, что Яков обманывает Исава, понятно и ясно, желание отдачи должно преодолеть желание получать. Соответственно, исправленной ступени, Исхак, ведь Исхак исправленная ступень предыдущая, и он дает такое, он его обманывает.
Но Исхак тоже не исправлен. Авраам хотел его убить или нет? Ребята, я не понимаю, о чем вы говорите. Я нахожусь на маленьком уровне. У нас уже нет времени. Я нахожусь на маленькой ступени. Я исправил ее. А сейчас я должен подняться на более высокий уровень. Я должен исправить ее. Она не исправлена. Еще больший уровень. Еще больше не исправлен. На каждой ступени я должен видеть большое желание получать. Всем можно работать, чем нельзя работать. И таким образом я продвигаюсь. У нас нет выбора. Недельная глава очень большая. Давайте делать так. Необходимо иногда раскрывать Пятикнижье и стараться читать все эти вещи таким образом, что это находится во мне, происходит со мной, внутри меня. Тора рассказывает обо мне, какой путь мне нужно пройти. И только. Только об этом она и говорит. Ни история, ни география. Начинайте читать таким образом, и вы вдруг обнаружите, что вы действительно находитесь там внутри. Она просто раскрывает вам душу, что происходит, какие силы, с какими силами души вы работаете. У нас есть традиция, что мы поем в конце недельной главы
«Инематову мана».
Да. Как хорошо и приятно сидят братья вместе. Главное, чтобы за счет этого объединения мы смогли бы реализовать путь Якова. Все умеют петь это, да? Ну.
«Инематову мана». Шевет Ахим Гам Яхад, Ине Матову Манай, Шевет Ахим Гам Яхад, Ине Матову, Шевет Ахим Гам Яхад, Ине Матову, Шевет Ахим Гам Яхад. Shabbat Shalom.